Всем привет! С вами Юлия Клименко и мой подкаст об успешных русскоговорящих женщинах в США и в Канаде. Спасибо, что вы с нами. Желаю всем вдохновения!
Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях основательница и главный рекрутер в агентстве Maverick HR, что занимается поиском персонала, специализируется на инженерах и IT, но также работает с персоналом в маркетинге, продажах и производстве. Агентство Maverick HR занимается стратегическими советами владельцам маленького и среднего бизнеса и помогает понять, кого в команде еще не хватает. Наша гостья имеет сертификацию CPHR, Chartered Professional Human Resource, а также получила MBA из University of Victoria. Прошу любить и жаловать Александра Иванова или Саша. Как ты предполагаешь, чтобы тебя называли, Саша?
Саша, абсолютно нормально. Спасибо, Юля, большое за приглашение и доброго времени суток всем.
Привет. Саш, у тебя вот, знаешь, куча всяких titles. Мне очень интересно узнать о том, как ты вообще начинала свою карьеру в Канаде. Расскажи немножечко, как вообще тебя занесло в HR? Ты работала в HR дома, откуда ты? Расскажи об этом.
Абсолютно верно ты сказала, меня туда занесло. Я приехала в Канаду со своей первой дегри в лингвистике из Владивостокского университета. И, в принципе, все мои skills состояли в знании английского и французских языков, что в Канаде, собственно, никому не надо, потому что здесь все знают английский и французский языки, очень многие люди. И я на самом деле по приезду окончила Job Finding Club на тот момент в Бернаби. Там нас научили, как составлять резюме, нас там научили, как проходить интервью. И вот с этими знаниями я ринулась на поиск работы, в принципе, любой. Нужна была так называемая survival job. То есть нужно было найти просто, чтобы как-то платить рент и покупать еду. Я нашла работу HR assistant. Они ее так не позиционировали, они ее рекламировали как просто ресепшенист, потому что никто за специалиста деньги не хотел платить. Но я попала и очень этому несказанно рада, потому что у меня просто была фантастичная команда. С тех пор там у меня был начальник, который мне давал рекомендации о том, как строить свою карьеру дальше в HR. На тот момент я поняла, что мне HR очень нравится, потому что мне нравилось помогать людям решать их проблемы, что-то бегать, какие-то бумажки там людям добывать. И вот и дошло до того, что абсолютно все люди, которые приходили с каким-то вопросом в HR, все хотели говорить с Сашей. Вот. И то есть, в принципе, вот так вот случайно есть такое слово английское, одно из моих любимых, это serendipity. Его никак на русский нельзя перевести, но, в принципе, это какое-то невообразимое стечение обстоятельств, ведущее к позитивному результату.
Ну, serendipity — это очень важно, но все-таки hard work, так сказать, тяжелая работа тоже имеет значение. То есть ты не пришла новенькая вообще без образования в компанию и ничего там не делала. То есть ты работала над собой, мне так кажется.
Я работала, я выполняла все задания, которые мне давались с большой ответственностью, и со временем задания, которые занимали 2 часа, стали занимать 15 минут, высвободилось время, я подходила к своему боссу, теребила его, дайте еще что-нибудь, и он мне подкидывал на самом деле разные задания, даже не входящие, допустим, в мой job description, но мне было скучно, я не такой человек, который будет сидеть в телефоне на работе, то есть когда было свободное время, я искала новых задач. Ну и со временем тоже начала учиться в BCIT, поступила и брала part-time курсы. К любому делу, в принципе, относишься серьезно, вкладываешь свое время, свои ресурсы и спрашиваешь себя внутренне, я хорошо делаю эту работу или я ее делаю не очень хорошо? Если я ее делаю не очень хорошо, что меня останавливает от этого? Иногда знаний не хватает, иногда мотивации не хватает. Главное четко понимать, вот этот момент, и не спускать рукава.
Тебе, в принципе, повезло, что ты сразу попала в индустрию, где тебе понравилось, и ты поняла, что это твое. Это невероятная удача, я тебя очень с этим поздравляю. Насчет BCIT, вот если человек приезжает в Канаду абсолютно без какого-то background, сколько вообще там учиться? Это сложная программа, у тебя хорошие отзывы вообще по этой программе?
CIT, Human Resources Management, очень хорошая программа, она практическая, и все книжки, которые я там прочла, они действительно дают хорошую фундаментальную базу для человека, который хочет попробовать себя в этой карьере. Поступить мне было нетрудно, потому что я уже работала, то есть там какой-то опыт зачитался, у меня была degree из другого государства, и у меня был нормальный английский. Там важно, ну, иметь английский язык на уровне, что ты сможешь работать в тимах, в группах,
Конечно.
делать какие-то групповые задания. Я программу очень всем рекомендую, потому что, как я сказала, она практически готовит. То есть мы решали, на кейс-стадии изучились и так далее. Это не просто, когда получаешь теорию, ничего не понятно, никогда не знаешь, как ее потом на практике применить. Я помню, я просто подала заявление там, какие-то $150, то чтобы рассмотрели заявление, меня приняли и дали мне что-то 10 лет на завершение этой программы. И я так по курсу, по два, больше двух старалась не брать, потому что с full-time работы это уже становится нереально, если хочешь хорошие оценки. Вот. А по курсу по два я ее выбрала где-то, наверное, года за три я закончила, без отрыва от работы. И, кстати, тоже, может быть, кому-то будет интересно, если вот таким путем здесь обучаться, работодатели часто поддерживают. И вот так, если по курсу, по два приносишь раз в полгода expense report, я не знаю, как это будет по-русски, заявление о расходах, то некоторые работодатели покроют, если хорошая оценка, то есть B, B+, A, многие работодатели покроют от 80 до 100% стоимости этого образования. Я зарабатывала очень мало, я честно скажу, на первой работе, но вот на таких вещах я умудрялась себе еще немножко value получить от этих работ.
Абсолютно. Нужно спрашивать, потому что если you will always hear no if you never ask, то есть обязательно спрашивать. Саш, ну отличное просто начало. Сейчас у тебя MBA, да? Это такое образование, о котором мечтают абсолютно многие. И я знаю, что получая MBA, ты уже была мама, ты работала. Как ты вообще с этим справлялась? Потому что это нереально сложная программа. Плюс ты еще ее брала на острове Ванкувер. Не там, где ты живешь. Как это вообще произошло?
Да, с MBA ситуация была такая. Моим детям, близнецам на тот момент было 2 года, и я не знаю, я просто увидела эту программу, она мне очень понравилась. У меня MBA in sustainability, то есть помимо того, как зарабатывать деньги, мы также изучали и ответственно относились к тому, как это делать, не навредя планете, и желательно еще как бы создать хорошие условия для людей. То есть у нас три вещи in mind — это people, planet and profit. Profit на последнем месте. И, конечно, когда я только people увидела, будучи in human resources, у меня уже это самое все загорелось. А программа была blended, то есть у нас было очень много занятий онлайн, и раз в месяц, пятница, суббота, воскресенье, у нас были занятия на кампусе в Виктории. То есть раз в месяц я оставляла детей на мужа и на свекровь, садилась на паром и ехала на остров. Это было здорово, потому что когда берешь MBA просто в онлайн, ты не соединяешься с людьми. То есть, ну да, вы работаете в группах, ты где-то что-то, какие-то имена узнаешь, но работая с людьми face-to-face, ты все равно как-то лучше с ними сливаешься. У нас кохорт был очень дружный. Разнообразие по возрасту было от 26 лет до 60 лет. То есть совершенно люди разные, с разных направлений. И вот так мы учились 2 года. То есть, что я делала? Дети, слава богу, у меня нормально ложились спать где-то в 8:30, и у меня каждый день с 9 до 12 я садилась за компьютер, и это было мои 3 часа каждый день я занималась. Иногда, если у меня как бы я была полностью caught up со всем, что мне нужно было сделать, я делала все какие-то breaks. Но, в принципе, то, что меня спасло, ну вот, consistency, да, то есть
Да.
постоянное усаживание себя
Расписание.
Расписание, да. Те субботы, воскресенья, которые я не ездила на остров, тоже, если свекровь брала детей, то есть я могла всю субботу сидеть заниматься или что-то писать. Очень важно иметь поддержку и очень важно просить о поддержке. Не нужно пытаться все сделать самой. Иногда нужно сказать: помогите мне вот это, сегодня мне это нужно. Ну, в следующий раз вы кому-то сможете помочь, когда им это будет нужно.
Абсолютно. Я просто не представляю, как это можно сделать без группы поддержки. Еще будучи мамой и двойняшек, для меня это что-то такое нереальное. То есть у меня сейчас сыну почти 2 года, да? Если бы у меня таких было 2, я не знаю, решилась ли бы я.
Ну, с решением тут проще, потому что на самом деле, мне кажется, если ты чувствуешь, вот как у тебя, ты захотела делать то, что ты сейчас делаешь, и тебе оно в радости, ты это делаешь, и у
Да.
тебя есть такой некий пропеллер, который тебя, ну, подталкивает. Здесь было то же самое. Я думаю, если бы мне сильно не хотелось, и если бы я так не восхитилась, когда я прочитала дизайн этой программы, я бы, может быть, этого и не делала. Я честно скажу, когда я читала даже про MBA в других учебных заведениях, ну, потому что я уже составила application, имело смысл обратиться еще куда-то,
Да.
но мне никакие больше программы не понравились. Я вот подалась на одну, и я на нее попала. И на самом деле идея того, что, как там это говорят, лучше что-то сделать и об этом пожалеть или не пожалеть, чем не сделать и потом никогда, в принципе, не знать, то есть, что
Да.
было бы. Ну вот, я уже год как свободна, год как расквиталась с этой программой, получила кучу знаний, получила какие-то связи, совершенно другое, более глубокое понимание о том, как работают бизнесы в Северной Америке. Поэтому все только очень хорошо.
Да. Саш, а как вообще тебе программа MBA помогла в карьере, в том смысле, что у тебя сразу же был скачок на другую работу, ты осталась со своим старым эмплойером. Как вообще происходила вот эта транзиция? Потому что представление в Канаде, в США, если у тебя есть MBA, это, ну, понятно, что зарплата будет порядком выше.
У меня я оставалась на протяжении всего времени с одним и тем же эмплойером. Я очень эту компанию любила и провела с ней последние 4 года. Я знания, которые я получала на программе, активно пыталась использовать в своей каждодневной работе. Таким образом, помогая этой организации и, соответственно, тоже обкатывая какие-то теоретические знания на практике. Почему вот сейчас я пришла к тому, что я открыла свое агентство? Потому что один из курсов, который мы брали в программе MBA, был Entrepreneurship. И там нам активно рассказывали о том, как вести свой бизнес, о том, как вести собственные финансы, то есть способы займа денег и так далее. И тогда было некое озарение о том, что, а можно делать вещи, не обязательно даже иметь какой-то стартовый капитал, потому что способов займа очень много, способов обрести initial вложение, капитал в свой бизнес, тоже очень много способов. И я подумала, почему нет? Тем более, что таких агентств, как мое на данный момент на западном побережье Канады, нет. Мы агентство, специализирующееся в inclusive hiring. То есть мы помогаем организациям также добиться diversity and inclusion в их практиках.
Awesome.
И в будущем есть желание также получить сертификацию B Corp. Это Beneficial Corporation. Это корпорации, которые в ходе своей деятельности не несут никакого вреда нашей планете и помогают каким-то образом социуму, помогают, может быть, каким-то underprivileged, communities и так далее. То есть такого нет, соответственно, присоединиться я к никому не могу, поэтому что делаем? Создаем сами.
Создаем сами. Ну,
Создаем
супер,
сами.
у тебя очень интересная ниша. Я, кстати, об этом не знала. Сейчас, не знаю, как в других странах, но в Канаде, США это острая тема и очень важная тема. Принятие разных людей на работе, разных рас, женщины, мужчины, то есть чтобы компания была как можно больше diverse. Сложно подбирать слова иногда, но это такое понятие. Мне кажется, в русском, в украинском нет такого слова, потому что пока, к сожалению, это понятие у нас в странах довольно-таки размытое и непонятное. И, в принципе, пока не not applicable.
Ну, да, там, да, я недавно говорила с сестрой, она мне сказала, что она хочет сейчас поменять работу, пока ей 36 лет, потому что после 40 она не сможет поменять работу, потому что после 40 никого не берут на работу. Для меня это, до сих пор остается шоком, хотя сколько я в Канаде, 13 лет нахожусь, вот, и, ну, уже мозги переформатировались на местный лад. Я думаю, да как же так? Да после 40 штука, самые специалисты, я думаю, в своей голове. 40-50 – прекрасный возраст, чтобы людей нанимать. Но да, другие возраста тоже прекрасны, в зависимости от цели задач. Лучше всего, когда команда абсолютно разношерстная и в возрастном цензе, и разные цвета кожи, разные страны происхождения. То есть каждый принесет что-то свое уникальное, и из этого сложится более полная, что ли, картинка происходящего.
Ну, Саш, ты вообще работаешь, я так понимаю, с людьми со всякими. То есть у тебя не только русская клиентура.
У меня абсолютно все нации. Я на прошлой неделе поговорила, наверное, может быть, с представителями там 8 уникальных каких-то, то есть даже по континентам. Честное слово, я поговорила с африканского континента, с человеком, с Австралии поговорила, с русскими поговорила. Ну, то есть абсолютно кандидаты с разных сторон. Много, ну, ввиду того, где мы располагаемся, здесь именно в Британской Колумбии у нас много выходцев из Азии и много выходцев из Индии, но при этом, когда люди подаются, ну вот сейчас я, например, нанимаю на позицию sales, и у меня подаются люди с абсолютно разными бэкграундами. Да, и очень здорово, мне всегда очень интересно, и я за собой слежу в том числе, и всем советую слушателям, следите тоже за... Иногда у нас проскальзывают bias, то есть иногда у нас есть стереотипы, о которых... Иногда мы о них догадываемся, иногда мы о них совершенно не догадываемся. И когда я начала заниматься вопросом diversity and inclusion, я поняла, что у меня тоже есть какие-то biases, и я теперь все время работаю над этим. Стараюсь даже иногда имя не читать на резюме, а сразу прыгаю к описанию того, чем человек занимался. Помогает убрать вот какую-то картинку, которую мы уже себе преднапечатали в голове, как этот человек может выглядеть, как он может быть одет там и так далее. То есть идешь, сразу читаешь, чем человек занимался. И вообще у меня есть такая глубокая надежда, что мы к этому придем как общество, что мы даже будем посылать, когда свое резюме, мы будем его посылать без даже своего имени.
Да, потому что по имени даже сразу можно понять, да, мужчина ты или женщина. Опять же, возвращаясь к резюме стандартам здесь у нас в Канаде и в Украине, в России, то есть там люди вставляют свои фотографии в резюме, да, там люди пишут, замужем или нет, количество детей и так далее. То есть здесь это абсолютно не принимается и не понимается, я этому безумно рада, потому что реально каждому человеку дается шанс. И, Саш, ты очень правильно сказала, люди в 40, в 50 – это отличные специалисты, потому что у них уже есть опыт работы, у них уже мировоззрение составлено, то есть абсолютно чудесные кадры. Я сама лично работала с мужчиной, которому было 74 года, и он пошел на программу учиться и говорит, я буду работать с людьми, которым по 100. Говорят, я буду молодым. То есть мне это очень нравится, конечно.
Но у них багаж знаний и понимание тоже уже из опыта, как работать в командах. Они зачастую очень, очень вежливы, очень внимательны. То есть на митингах сразу видно человека с опытом. То есть он не кричит там впереди всех. И абсолютно только обогащает. И это немножко обидно, что в странах постсоветского пространства они к этому еще пока не пришли. И я с тобой полностью согласна. У меня один знакомый был, ему было 80 лет, он мог уже работать только part-time, потому что у него был инфаркт, и он ходил на программу «Здоровое сердце», но он не мог бросить свою работу. Он на нее приходил part-time, Но при этом, когда никто не знал, где что-то найти, все говорили, спросите у Стива. И действительно, если к нему подходишь, он вот, у него был ответ на все вопросы. И мы дико боялись, что у Стива будет второй инфаркт. И вся эта информация куда-нибудь потеряется. Потому что, да, это было очень круто. И он был хороший очень человек, просто прекрасный. Рассказывал нам про своих внуков. Как-то здорово было. Там уже давно не работаю, но знаю, что он до сих пор ходит на работу. Сейчас ему, наверное, уже 90.
Вау, отлично. Это просто для меня, да, такой пример, потому что мне кажется, что если я доживу до 90, я тоже буду сидеть записывать подкаст или что-то там делать. Я его очень понимаю. Саш, а какие вообще самая большая сложность, да, в твоей карьере была? С чем ты сталкивалась? С какими challenges?
Самая большая сложность... Хороший вопрос. Я думаю, что понимание местного поведения в организациях, то есть считывание невербального и так далее, у нас немного из-за разницы менталитета иногда мы можем каких-то вещей не улавливать, которые здесь считаются нормой. Например, я помню свой самый первый год, когда кто-то говорил: «Oh, yeah, let's meet for coffee one day». Я все время пыталась с ними назначить это кофе one day. Я не понимала, что это просто конец разговора, и просто чтобы вежливо закончить разговор, люди так вот как бы с тобой прощаются, грубо говоря, да? И я была очень eager, и я такая: «О, я, давайте, когда вам удобно». То есть, да, ну и оно, естественно, проливается на разные другие аспекты. Иногда иногда люди здесь могут глазами что-то пытаться сказать или показать, и не всегда это раньше было понятно. Но чем дольше здесь живешь, чем больше смотришь местных фильмов, чем больше общаешься с людьми и может быть, даже осознанно выискивать информацию, допустим, на том же YouTube, как распознавать вот эти вот все вещи, то есть подходить к этому как к вопросу о собственном образовании, о личностном росте, можно пойти посмотреть, например, Non-Verbal Language in North America, и то есть просто посмотреть какие-нибудь видео на YouTube, очень здорово поможет. Вот. Сейчас уже с этим намного легче, но вот в начале карьеры были моменты, когда, я думаю, не всегда я что-то понимала, и не всегда я была понята полностью. Вот. Еще дам один пример. Один раз я на большом митинге сидела, огромный был митинг, человек 40, и я сидела и ручкой легонечко по столу.
Стучала, вот постукивала.
Стучала, да. Просто, наверное, потому что я такая restless сама по себе, мне нужно что-то все время делать. И потом меня мой босс вызвал и сказал, что ты была bored на митинге, и ты, типа, вот стучанием своей ручки всем показала, что ты была bored, и что это было невежливо. Я помню, в таком шоке была, я говорю, я вообще не была bored, мне было безумно интересно, то есть топик, который там обсуждался, и я просто стучала. То есть отсутствие вот этой cultural awareness, это, наверное, самое для меня, если вот так повспоминать какие-то случаи в жизни, то есть они вот такие были самые для меня, наверное, сложные. Сложно. Потому что было обидно за себя, думаешь, ну как, ну я же не специально, ну как, да? Если бы я об этом знала раньше, можно было бы каких-то моментов избежать.
Но мы учимся на своих ошибках.
Абсолютно.
Мы учим, никогда не бывает роста личного и карьерного, если нет ошибок. Если у вас нет ошибок, значит, вы ничего не делаете.
100%. Ну, можно, да. И еще скажу для слушателей, возможно, кому-то это будет интересно. Я на своей первой работе в Канаде пробыла 4 года. Мне там очень мало платили, но у меня, вот будучи опять-таки выходцем из России, у меня вот это было: нужно работать на одном месте, вот и нужно вот, чтобы на резюме все выглядело очень красиво. И я там за чуть ли не минимум wage пахала 4 года на них. Ничего, у меня был прекрасный тим, у меня был отличный босс, и, наверное, это тоже, ну, служило тем фактором, что я, наверное, раньше не реагировала и не спрыгивала оттуда. Но совет, который я сама себе дала бы сейчас, 2 года это был максимум, что мне стоило там находиться. То есть оттуда я ушла, я удвоила свою зарплату. Я ее удвоила. Я когда получила контракт на свою вторую канадскую работу, я его пересчитывала несколько раз в состоянии неверования того, что кто-то готов был мне такие деньги платить. Я его показала своему мужу и говорю, это что? Он такой,
Опечатка.
нормально. Я говорю, может, они что-то ошиблись тут? Но нет, это не была ошибка. И с тех пор все, как бы, каждый раз, когда я меняла работу, это все время было вверх и вверх. Урок из этого вынесен, что мне очень сильно недооплачивали на моей первой работе за те skills, за те умения, которые я имела. Но я этого не знала, и опять-таки наша... воспитание, то, с чем мы выросли, оно накладывает отпечаток.
Нужно
Здесь
быть,
так.
нужно быть ответственным, сидеть на одной работе 20 лет, получить золотые часы и выйти на пенсию в 65.
100%. Вот. На самом деле, если вкладываешь в свое развитие, если берешь какие-то курсы, повышаешь квалификацию, ходишь на какие-то вебинары, семинары, ну, семинары нам сейчас не снятся в ковидное время, но вебинары, получается, ты увеличиваешь свое value. А если ты увеличиваешь свое value, но сегодняшняя организация это value, допустим, не видит или оно им не нужно, или еще что-то, нужно поискать, где за это value будут платить больше. Если, конечно, деньги — это ваша цель. То есть это вот, наверное, второй момент такой, который... Я не то, что о нем сильно сожалею, но я думаю, что я бы это сделала иначе, если бы я знала то, что знаю сегодня.
Хотя ты
Я
не
бы не
знаешь,
сидела.
как бы сложилась твоя жизнь, если бы ты ушла на 2 года раньше.
Не знаю. Никто не знает.
Никто.
Мы не можем 2 таймлайна прожить параллельно и сравнить, поэтому...
Поэтому живем, учимся на ошибках и вперед к новым стремлениям и новым удачам, так сказать. Саш, ну сейчас ты, у тебя своя компания, то есть у тебя уже нет босса. Как вообще, как тебе разница работать на кого-то и иметь свою собственную компанию? У тебя больше работы, меньше работы? Что тебе нравится именно в том, что у тебя свой собственный бизнес?
Что мне нравится в том, что у меня мой собственный бизнес, это возможность планировать свой день, свои сутки, свою неделю таким образом, каким мне это удобно. Имея детишек школьного возраста, которых я не могу в школу самих пешком еще отправить, да, то есть мне нужно отвозить, привозить кружки и так далее. Мне намного больше нравится сейчас тот момент, что я могу работать после 9 вечера, например, если мне это надо. Тогда как я была эмплуи, то есть я работала на кого-то, это было проблематично, потому что, во-первых, та работа, которую я делала, она была связана с людьми, да, с управлением людьми и так далее. Соответственно, я нужна тогда, когда идет рабочий день. Я могу какие-то проекты делать там после, да, рабочего дня, но, по сути, с 9 до 5 есть ожидание у руководства, что я буду на работе, что я буду полностью ей посвящена. То есть мне очень нравится флексибилити. Что мне не нравится, будучи моим собственным боссом, это ненормированность работы, конечно. Но я ее принимаю, потому что я знаю, это только начало. И сейчас я трачу свое время как на рекрутмент. Вот на сегодняшний день у меня 3 контракта. То есть я в постоянном потоке интервью, в постоянном потоке отборов и communications с моими клиентами. Но помимо этого мне еще нужно заниматься бизнес-девелопментом, то есть нужно заниматься рекламой, нужно не забыть какой-то пост где-то поставить или кому-то ответить в соцсетях. И получается, то есть ты как бы делаешь такую двойную работу. То есть когда нет контрактов, это плохо, но зато есть время заниматься развитием бизнеса, да, но когда есть контракты, нельзя забывать о развитии бизнеса тоже. То есть пока у нас маленькая команда, очень многие вещи приходится брать на себя или иметь какие-то shared responsibilities. Конечно, когда компания достигнет maturity, там уже будет лучше, наверное, я не знаю, легче, тяжелее, я не знаю, я еще там не была, но... Наверное, можно будет какие-то что-то разделить, например, бизнес-девелопментом будет заниматься отдельный человек, например. Я абсолютно многим людям некомфортно с тем, что они не знают, что будет, допустим, завтра, да, имея свой бизнес, у тебя нет возможности предугадать полной со 100% уверенностью, что будет завтра. Меня этот момент совершенно не как-то не заботит, что ли, просто ввиду моей такой personality, наверное, такой характер.
Прорвемся, прорвемся.
Что-то как-то будет, крыша над головой есть. Вот, и, а дальше все будет хорошо.
Отлично. Ну, у тебя такой настрой, я просто уверена, что все будет отлично, и ты такой entrepreneurial spirit, поэтому я уверена, что не пропадешь. Саш, а ты работаешь с людьми, которые находятся в Канаде, с PR citizens, или ты также нанимаешь людей из других стран? Как вообще это происходит? Я понимаю, у тебя такая специфика diversity, да? То есть как ты выбираешь персонал и людей?
Ко мне пока никто не обращался за наймом из других государств, но идея этого существует, и у меня заключено партнерство с иммиграционной фирмой, которая, допустим, если я найму людей из-за границы, то эта фирма поможет их оформить и привезти их в Канаду, то есть в том числе. Но сейчас, ввиду ковида, конечно, у организации очень маленький спрос на эту услугу, никто не хочет связываться. То есть если раньше мы могли, допустим, с уверенностью сказать, нам нужен месяц, допустим, чтобы привезти кого-нибудь из Польши, то на сегодняшний день мы не знаем. Завтра самолеты перестанут опять летать, и никто никому ничего не может гарантировать. Но идея этого существует, и более того, мне кажется, что этого будет очень много после того, как мы выйдем из пандемии. Иностранный найм, скорее всего, очень сильно увеличится.
Мне тоже так кажется, потому что я недавно читала статью, что вообще квота на эмиграцию абсолютно нереально огромная, поэтому потенциал здесь большой в этом бизнесе. И Канада, ну, как всегда, Canada is welcoming immigrants, поэтому... Я уверена, что это окошечко тоже когда-то откроется. Может, не в 2021, может, чуть попозже.
В Канаде, может быть, тоже слушателям будет интересно. В Канаде очень неравномерное определение рабочей силы. То есть люди, которые, допустим, на севере или в каких-нибудь маленьких комьюнитис, они просто struggle найти нормальных людей, нормальных работников на любые профессии, но чаще всего это какие-то трейдс или даже продавцы в магазины трудно людям найти. А люди туда не едут, потому что они почему-то думают, что большинство работы сосредоточено там, где большие какие-то центры. Вот. Но мне кажется, для поддержания маленьких комьюнитис в Канаде было бы неплохо людям, новым иммигрантам тоже немножко исследовать это. Конечно, возможно, где-то это не так exciting, как жить в большом городе, но, с другой стороны, если едешь в Канаду за природой, то природа, она именно там. Но вообще очень интересно, потому что, когда разговариваешь с людьми, допустим, в Ванкувере даже, они говорят, ой, мы не можем найти хороших людей. Потом разговариваешь с кем-нибудь, кто звонит помочь с резюме, говорит, ой, мне никто не отвечает на мое резюме. И я сижу и думаю, почему так? То есть откуда такой дисконнект? Почему работодатели говорят, что им сложно найти хороших людей, а хорошие люди говорят, что они не могут найти работу?
Почему ты думаешь, так происходит, Саш? Мне вот тоже это интересно, потому что я слышу от людей то же самое. Твоя теория об этом?
Моя теория — это communication. Мне кажется, что люди должны уметь грамотно составлять свое резюме и правильно рассказывать о том, что они умеют. Не идти и рассказывать всю свою жизнь, там, начиная с первой работы в Макдоналдс, а как бы весомо рассказать о своих skills, то есть как бы сказать, я могу это. И в трех как-то предложениях это выразить. И, возможно, тогда, если они научатся это доносить лучшим образом до человека, допустим, читающего или слушающего их, они увеличат свои шансы на поиск работы. А что касается организаций, в организациях люди, если кто-то слушает, кто-то, может быть, владелец бизнеса или по долгу службы составляет job descriptions, не нужно создавать wish-list, я их называю. То есть нужно иметь какие-то свои, наверное, абсолютно которые вещи, которые нужны для работы, а есть которые, ну, желательно, но не обязательно, которые можно развить. И вот так вот, закрыв как бы гэп с двух сторон, возможно, можно прийти к какому-то общему знаменателю. Но вообще меня этот вопрос интересует, ну, наверное, последние лет 13, как я общаюсь по работе. Ну, будучи в HR, как бы я все время этим вопросом занято.
Вот когда ты работала в HR, у тебя были какие-то интересные моменты, когда люди присылали какие-то дикие резюме или, может, какие-то интересные истории из интервью у тебя были?
У меня было много смешных историй, но чаще они, конечно, негативного больше характера. То есть это когда посередине интервью ты начинаешь с другим интервьюером перемигиваться и показывать всячески глазами, что все, давай сворачиваться. У нас был молодой паренек, канадец, который на вопрос, как вы относитесь к безопасности на работе, он сказал очень серьезно. Мы попросили его привести пример, он сказал, ну вот мой подчиненный сказал мне, что у него были на ногах ботинки с стальным носом, я не знаю, как они правильно называются, а я четко видел, что это не были такие ботинки, и я к нему подошел и со всей дури наступил ему на пальцы. И я помню, я и другая девушка, рекрутер, мы сидим, смотрим друг на друга, и мы не могли поверить, что нам человек на полном серьезе рассказывает такую историю. Случаи совершенно разные были про увольнение. Я очень люблю историю. Я увольняла один раз мужчину, который был, как это, violent на работе. Жестокий, ну, то есть он подрался с кем-то, да, то есть, ну, все люди как бы знали, что он может нанести кому-то физический ущерб.
Агрессивный, то есть он был
Агрессивный, да.
агрессивным, да.
Я очень боялась его увольнять. У меня стояло 3 охранника за дверью моего офиса на случай, если бы он на меня накинулся. Я прям очень сильно переживала. Но я все равно, это же моя работа, я ее сделала. Он абсолютно нормально воспринял все, взял мое письмо и вышел из офиса, и больше я его не видел. А был случай, когда я совершенно не подозревала, что человек может что-то натворить, а он начал кричать на меня и надвинулся как бы поверх меня, встал и нависал надо мной. Было немножко неприятно. Вот, то есть, но, пожалуй, вот в HR, наверное, увольнение — это самый такой неприятный момент. Но он обязательный, как в любой работе, у нас есть хорошие какие-то моменты, есть плохие. Я очень люблю хорошие, например, объявлять людям, когда их промоушен делаешь или зарплату им повышаешь, или бонусы выдаешь. Обожаю прям.
Ну, конечно, ну, хорошего без плохого не бывает, да, увольнение, как ты говоришь, это часть процесса. За что вообще чаще всего людей увольняют? Это
За что чаще всего людей?
несоблюдение норм или продуктивность или...
Обычно продуктивность все-таки, наверное, я бы сказала. То есть, если человек не справляется с работой, в нормальных организациях в Канаде обычно этому человеку дают примерно 3 предупреждения. И, по идее, они должны быть задокументированные предупреждения. То есть, но опять-таки, здесь же люди очень polite, и, может быть, некоторые люди могут не понять, что им дают предупреждения. То есть важно как бы важно понимать. Если человек не справляется, обычно его вызывают и говорят, вот, допустим, ты немного не справляешься, давай подумаем, чем я тебе могу помочь. Обычно в таком ключе идет разговор с супервайзером. И обычно они составляют какой-то план там, на 2 недели или на 4 недели, чтобы помочь этому человеку лучше делать его работу. Но если потом второй, третий, и он не может выучиться и понять, как правильно делать свою работу, то да, обычно с таким человеком расстаются.
Да. Ну, это своего рода, как бы, мне кажется, люди воспринимают это своего рода как критику тоже. Как ты воспринимаешь критику, Саш? Расскажи мне. Мы немножечко об этом раньше с тобой говорили, об эго, критике. Мне кажется, ты человек в этой сфере немножко продвинутый. Расскажи мне немножко, как работать с критикой, как это тебе помогает?
Критика это лучшее, наверное, что мы можем получить, там, допустим, от своего супервайзера или даже там от своих друзей, да, но критика должна в правильном ключе подаваться. То есть, если сказать человеку ты козел, то навряд ли это приведет к каким-то позитивным результатам, кроме обиды, да. Я к критике отношусь очень хорошо и считаю, что когда критикуют, это такая уникальная возможность для роста. Только нужно перешагнуть, да, через свое, наверное, первичное ощущение того, что, ой, это что, мне тут только что такое сказали, и перейти к тому, что, окей, то есть что я могу по этому поводу сделать? Опять-таки, не хватает знаний. Сейчас в интернете знаний только, ну, я не знаю, когда люди говорят, что там они чего-то не могут найти, но мне трудно поверить в то, что сейчас чего-то нельзя найти, да. Критика — это хороший, прекрасный способ роста и работы над собой, и улучшения себя в карьере. Давать критику тоже нужно уметь, и когда с человеком говорите, никогда не критикуйте его личностные качества, фокусируйтесь на каком-то действии. Например, ты вчера сделал вот так, и это привело к каким-то последствиям, да, то есть описать. Давай в следующий раз, когда такая ситуация возникнет, мы попробуем, например, сделать вот так. Или скажи мне, как ты думаешь, это можно было бы сделать получше? То есть фокусируясь на каком-то действии, оно убирает вот этот вот момент личностной обиды или эго, да, появление эго.
Да.
Человеку тогда, он внутренне, конечно, понимает, что, ну, он накосячил или там еще что-то, или где-то нужно подтянуться. Но как-то не так обидно, и оно действительно конструктивно тогда работает, и мы видим позитивные результаты. Это уже научно доказано, и уже кто только об этом не писал в кадровой литературе, о том, как давать фидбэк и как давать критику.
Говоря о советах, встречались ли на твоем пути люди, которые действительно помогли тебе своими советами, возможно, люди, которые стали твоими менторами, путеводными звездами? Как мне нравится эта фраза.
Мне повезло, опять-таки, у меня вот мой первый босс, которого я уже упомянула, он был интересный человек. Он ходил по коридору и пел гимн России. Он не был русскоязычный человек, но чтобы, наверное, чтобы поднимать мне настроение на работе, где мне мало платили. Ну, в общем, с ним было очень весело. Он, помимо того, что он мне давал дополнительную работу, что само по себе уже улучшало мой скиллсет, он еще и давал мне какие-то практические советы. Например, он говорил, тебе не надо идти делать местное дегре. Он сказал, у тебя есть дегре, ты отучилась 5 лет в университете. Пойди, говорит, лучше сделай дезигнацию. Я говорю, что? Говорит, дезигнацию профессиональную, пойди сделай. Пока я еще разобралась, что это
да.
такое, и занырнула вообще в тему в эту, что в Канаде вот многие профессионалы, они помимо учебной степени также имеют какие-то дезигнации. То есть этих дезигнаций в зависимости от профессии куча, да, там PMP, CPHR, CPA. И благодаря ему я получила CPHR, пошла на этот путь. Ну, в итоге я все равно, конечно, местное дегре получила, но уже MBA. То есть я bachelor's здесь не делала, и очень этому рада, что не потратила на это время. Потом, когда у нас там распался коллектив, у меня этого ментора не стало, я начала активно искать ментора. И поскольку я уже была CPHR, у нас через нашу организацию можно было соединиться с ментором. То есть там такая программа, подаешь свой application как менти, и тебе подыскивают ментор, и вас соединяют, и вы вместе, значит, работаете. Мне опять попался мужчина-ментор, хотя в HR мужчин мало, но мне повезло. Вот. И на самом деле через него я нашла свою какую, третью или четвертую, наверное, работу. То есть я благодаря ему я прыгнула еще на один уровень выше, уже с подчиненными и так далее. Но удивительно, что вот тот менторшип с ним был немножко иного характера. Он как был такой... То есть я ему когда говорила о каких-то своих doubts, о своих каких-то... Я говорю, ну вот, а как же это, как же это? Он меня encourage, как по-русски это слово. То есть он меня подбадривал.
Подбадривал.
И он мне рассказывал, какая я крутая. Все время он мне говорил, да ты можешь, да ты посмотри, да ты вот это сделала, ты это сделала. То есть он... Мне меня показывал через свою линзу восприятия, и, соответственно, я такая думаю, что правда, и я так могу, и за счет этого тоже происходил какой-то рост. И он мне говорил, что он от меня учится еще больше, чем я от него учусь, и такие всякие разные вещи. То есть мы с ним до сих пор общаемся, у нас нет уже формального mentorship relationship через ассоциацию, то есть теперь мы просто друг другу звоним. Например, он сейчас в поиске работы, и я на днях увидела прикольную работу, которая мне показалась, ему бы хорошо подошла. Я сделала скриншот, отправила ему. Потом он, у него какие-то ребята ищут, им нужны люди в организацию, он мне прислал их номер телефона и сказал, позвони им, им нужны кадры. Поддерживаем друг друга. Сейчас я очень много людей фоллою на LinkedIn. То есть я выбрала людей, которые, допустим, работают в области diversity and inclusion, они мне интересны, и я их фоллою, и это тоже своего рода менторшип. То есть когда ты посещаешь вебинары с этими людьми и так далее, то есть ты учишься от этих людей.
Абсолютно. Окружайте себя людьми, с которыми вам интересно, в которых вы можете научиться чему-то.
Да, и кратенько и ёмко это так. И учиться желательно по чуть-чуть каждый день, хотя бы 10 минуточек.
Саш, я обязательно вставлю твой LinkedIn. Будет интересно с тобой там познакомиться. Я дам ссылку на твой веб-сайт обязательно. То есть LinkedIn и веб-сайт — это лучшие способы с тобой связаться? Или...
Абсолютно в LinkedIn. Если у людей нет LinkedIn, очень советую, во-первых, завести. Вот. Если опять есть желание расти в своей карьере.
Отлично. Возвращаясь к LinkedIn и вообще к менторам и к связям, мне кажется, мир настолько тесен, мы иногда даже не представляем, откуда может прийти наша следующая работа, кто нам может помочь и кому можем помочь мы. Мне кажется, безумно важно, как-то на английском говорят, never burn the bridges, оставаясь на связи со своим боссом или коллегой, иногда вы можете им помочь или же наоборот.
Здорово ты сказала, и есть такое понятие в MBA, но очень интересно, потому что изначально у меня как бы на него была негативная реакция. Речь идет о Nimble Networks.
Я такого даже не слышала, расскажи.
Мы как-то, возможно, ну вот русские, украинцы, у нас больше душа, нам вот хочется кого-то вот прям познать, вот прям, я не знаю, посидеть так вот, душа в душу поговорить, да? Здесь не так. Здесь они говорят лучше больше, но и просто поддерживать вот эти связи, то есть держать такие вот какие-то, знать, кто где тебе чем может быть полезен, и поддерживать с этими людьми какие-то вот такие вот связи, но не очень глубокие. То есть это может быть карточка на Крисмас просто послатая там, или это может быть какой-то имейл раз в 6 месяцев просто сказать там, как дела, или там ответ на пост на LinkedIn, я не знаю. Ну, в общем, не глубокие отношения, но примерно где-то все время знать, люди, которые вам интересны, где кто что делает для того, чтобы когда... То есть, и, во-первых, вы им можете помочь. То есть, если вы, допустим, знаете, что вот Юля, она карьерный коуч, и вдруг вы там с подругой разговариваете, она говорит, ой, не знаю, что с карьерой со своей делать вообще. Вы знаете, что Юля коуч, взяли, послали к Юле. То есть, а потом Юля, допустим, увидит где-то возможность, которая вам будет полезна, и... или, например, я ей позвоню, скажу, блин, не могу найти вообще сейлс людей, что такое? Никто не подается, ни одного резюме. Она скажет, ой, а я вот тут недавно как раз одну девочку коучила. Очень хорошая девочка. Поэтому вот эти Nimble Networks — это на самом деле очень крутая тема. И я наблюдаю за парой молодых моих ребят с MBA, которые моложе там на десяток лет, чем я. И я просто смотрю, насколько резво они движутся по своей карьере. И я наблюдаю за ними, как они вот эти свои Nimble Networks используют. На самом деле это fascinating. Это такая форма искусства, я бы даже сказала.
Флирт небольшой.
Да, такой легкий флирт, корпоративный. И, ну, ребята, рожденные здесь, скажем так, оба вот за кем я наблюдаю. И мне просто это даже с точки зрения антропологии интересно, потому что я смотрю, насколько вот люди, выращенные здесь, отличаются от нас, выращенных там. Ну, во-первых, еще и поколенческая немножко есть, все-таки 10 лет большая разница, но насколько они вот все-таки грамотно навигируют в этом во всем мире, и они однозначно далеко пойдут. То есть они уже достаточно высоко в своих карьерах для их возраста, и все будет для них только дальше больше.
Я с тобой абсолютно согласна. Выходцы из постсоветского пространства, нам не только нужно строить карьеру, нам еще нужно работать над своими травами, над своими тараканами. И это огромная просто работа. Мне кажется, Канада в этом плане уже немножечко впереди, и люди о себе уже чуть-чуть больше знают, и уже более раскрепощенные и готовы к росту, чем мы.
Ну и мы тоже, в том числе, даже здесь уже прожившие, есть вещи, которые, возможно, мы никогда уже не искореним, но можно пытаться, можно стараться.
Саш, вот еще такой вопрос, один из последних. Мне кажется, ты так хорошо ассимилировалась, в принципе, в Канаде. Что тебе помогло, кроме того, что, да, ты говорила, у тебя фильмы на английском, ты училась и так далее. У тебя канадские друзья? Или как вообще так получилось, что тебе с этим менталитетом комфортно? Не только комфортно, но ты также вышла уже на абсолютно другой уровень. Ты работаешь с diversity, inclusion. Для меня это показатель, что ты очень и очень хорошо ассимилировалась в культуру.
Мои первые, наверное, самые первые мои в Канаде друзья, это был коллектив вот на той первой работе, и у меня были друзья индус-индуска, иранка и мексиканочка. Это были мои друзья. То есть у нас такая тарабарщина, когда мы там ходили на ланч вместе, это надо было видеть. А, и была девочка азиатским бэкграундом, но рожденная уже в Канаде. Вот это у нас была такая кучка. Но не в этом дело. У меня сейчас очень многие мои друзья, особенно мои близкие друзья, ну, это невозможно иначе, мне кажется. Я хочу посмотреть на тех, кто лучший друг с другой культуры. У меня подруга лучшая из Украины. И это вот такие вот, с кем вот прям вот можно...
По душам. Все,
да? По душам, да. Но я общаюсь абсолютно со всеми, и мне, наверное... У меня есть качество характера, которое моя мама во мне губила-губила, но не смогла. Это любопытство. Мне очень всегда интересно о людях узнавать, я их спрашиваю. Людям же больше всего про себя интересно поговорить. И когда начинаешь о них что-то узнавать, это все так интересно. То есть есть вещи, которые абсолютно такие же, как у нас, какие-то фундаментальные, да, какое-то добро и зло, хорошее, плохое и так далее. Белое, черное. А есть вещи, которые... отличаются от нас. Когда о них узнаешь, первое удивление, а потом думаешь, о, ну ничего себе, как это интересно, как это здорово. Наверное, принятие, а не отрицание. Уважение чужого мнения, даже если кто-то там негативно насчет чего-то выразился, это их мнение, его нужно уважать, принимать другие культуры, понимать, что у каждого есть багаж, и Мы не знаем, что у человека внутри, мы можем убирать свои assumptions по возможности. Мы заполняем 80% картинки, да, и только 20% — это какая-то новая информация. То есть стараться быть таким чистым листиком.
Ты сказала за любопытство, я вообще обожаю любопытство. У меня curiosity — это одна из моих ценностей, my value. То есть ты никогда не знаешь, почему человек так делает, какая у него или у нее история, какой у него день сегодня был. Да, всегда что-то лежит за поведением или действиями.
Да.
Саш, спасибо тебе огромное. Приятно вообще пообщаться и узнать такие тонкости профессии твоей. Было очень приятно узнать, как ты вообще шла на своем пути. Я тебе желаю огромного роста, успехов, отличных кадров, отличных клиентов. И мы с тобой обязательно будем на связи. Советую всем своим слушательницам и слушателям, если такие есть, сходите к Саше на LinkedIn, обязательно connect with her. Мне кажется, теория шести рукопожатий, она тоже работает, поэтому даже если вы не в Канаде, не в США, вы никогда не знаете, где вы будете через год, через 5, через 10. Добавляйте друг друга на LinkedIn, вы никогда не знаете, откуда придет ваша следующая возможность и кому можете помочь вы. Какой у тебя совет есть для людей, которые вот собираются только приехать в Канаду или уже приехали в Канаду и собираются работать в сфере кадров?
Если собираются работать в сфере кадров, первый совет будет: тяните английский. Communication, так вот у Юли curiosity, одна из ее больших values, у меня communication, такой true communication, то есть на уровне, когда не просто слова воспринимаешь, а ну, разные вещи, вербальные и невербальные. Работать над communication и правильно выбирать здесь учебное заведение, если хочется работать в кадрах. Читать литературу, подписываться на HR-related подкасты и так далее. Есть вот Бен Юбанкс, например, очень прикольные у него подкасты. И очень на его сайте, на самом деле, можно дегри получить, просто его сайт весь вычитать. Ну, на самом деле, человек там столько насобирал, не нужно никуда идти учиться. Но вообще у меня совет, в принципе, ко всем, Юль, если можно. Ребят, если чувствуете, что не идет что-то в карьере, пытайтесь сделать что-то другое. Не нужно биться головой об стену и делать одно и то же и ожидать другого результата. пробуйте что-то, звоните кому-то, не звоните, ради бога, если да, я вас проконсультирую. Меняйте свою стратегию и смотрите, что работает, что не работает. Я очень часто слышу, я посылаю резюме, а мне никто не звонит. Я говорю, вы одно и то же резюме посылаете? Да. Давайте посмотрим ваше резюме. Как правило, находится где-нибудь что-нибудь поправить. Ну, ты, Юля, да. Ты знаешь.
Вот. Знаю не понаслышке.
Знаешь не понаслышке, да. И не отчаивайтесь, и продолжайте искать. И даже если что-то нашли, но оно не идеально, ищите дальше. Всегда можно отпроситься с работы на 2 часика, сбегать в другое место на интервью. Не надо думать, ой, я так устал, все, больше не буду искать эту работу, вот буду сейчас здесь работать теперь, да, там, как я, первые свои 4 года. Вот.
Сейчас отличное время, если работа не идет, если не нравится, огромное количество возможностей, нужно искать, искать себя. Сейчас это модно, и в принципе я очень рада, что это модно искать себя, потому что люди хотят быть счастливыми на работе и любить то, что они делают. Поэтому нужно стараться.
Любить то, что делаешь, это абсолютно нужно, потому что мы там проводим большую часть своей жизни на этой самой работе. Важно хотя бы какое-то позитивное чувство испытывать к своему делу. Тогда и все легче будет.
Да. Спасибо, Саш. Всем до свидания и спасибо, что вы были с нами.
Спасибо, Юля. Всем спасибо.